Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Раман Усцінаў ды Ліза Кучаравая.
Тэмы сённяшняга «Еўразума».
Выбары ў парламент. Як гэта выглядае?
Ці ёсць у Москвы план па паглынанні Беларусі?
Этот кризис, он опасен не симптоматикой, да, опасен именно тем, что один из участников этого кризиса, а именно Российская Федерация, находится в состоянии агонии.
Абяцалі $700, перавялі 80. Як беларусаў вярбуюць збіраць камяні з расійскіх палёў?
Кухня пастаянна цякла. Некалькі спробаў было выйсці на працу, але ўсё няўдала, бо мяне адпраўлялі назад у інтэрнат на падставе таго, што і так шмат рабочых.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У краінах-чальцах Еўрапейскага саюзу з 23 па 26 траўня праходзяць выбары палітыкаў у склад Еўрапейскага парламента.
Еўрапейскі парламент – гэта законадаўчы орган ЕС, які лічыцца адным з самых уплывовых законадаўчых органаў свету. На сёлетніх выбарах будзе абраны 751 депутат, які праставіць большым 512 мільёнаў еўрапейцаў.
Польшча – адна з найбуйнейшых у Еўрасаюзе і можа пахваліцца гісторыяй поспеху. Апошнія гады эканоміка Польшчы імкліва расце, а таму ў краіне багата еўрааптымістаў, але ёсць і еўраскептыкі.
У краіне зарэгістравана 9 выбарчых камітэтаў.
Уплывовая правячая кансерватыўная партыя ПІС, якая дэкларуе пазітыўны стасунак да ЕС, заклікае галасаваць сваіх прыхільнікаў на гэтых выбарах, каб канкуруючыя партыі і кааліцыі не псавалі польскую маральнасць, кажа лідар ПІС Яраслаў Качынскі.
Перад
намі выбары, якія маюць істотнае значэнне. Гэта шанец, што будзе інакш у Еўрасаюзе, але таксама і ў Польшы. Бо калі гэтыя выбары выйграюць нашыя сапернікі, то ў нашай краіне пачнуцца адбывацца вельмі нядобрыя рэчы. Я маю на ўвазе справы, якія маюць дачыненне да нашай нацыянальнай свядомасці, маральнасці, а таксама рэлігіі.
Które traktują o naszej świadomości narodowej, naszej moralności, naszej religii.
Адзначае Яраслаў Качынскі, непасрэднымі канкурэнтамі ПІС, якія паводле розных апытанняў знаходзяцца то на другім, то на першым месцы, з'яўляюцца Еўрапейская кааліцыя. У гэтую кааліцыю, у прыватнасці, ўваходзіць буйная партыя «Грамадзянская платформа», «Саюз дэмакратычных левых сіл» ды іншыя. Адзін з лідараў кааліцыі, кіраўнік «Грамадзянскай платформы» Гжегаш Схітына на першай канферэнцыі Еўрапейскай кааліцыі заявіў наступнае.
Перад намі вялікі выбар, або моцная, квітнеючая дэмакратычная Польша ў моцнай Еўропе, або тое, што цяпер партыйная дзяржава, якая знаходзіцца на дарозе выхаду з ЕС, або Польша як адзін з лідараў Захаду, або Польша як дрыфуе на ўсход, або мы, палякі, зраўняемся з узроўнем і якасцю жыцця заходніх еўрапейцаў, або на цэлае пакаленне адсунемся ад іх. Менавіта гэта і ёсць вялікі выбар.
То ёсць власне вялікі выбар.
Заявляе Гжегаш Схітына з Еўрапейскай кааліцыі, што цікава, на трэцім месцы знаходзяцца дзве вельмі розныя па поглядах партыя і кааліцыя.
Гэта еўраскептычная кааліцыя «Канфедэрацыя», якую ўзначальвае, між іншым, кансерватыўны ліберал Януш Корвін-Мікке. Ён быў дэпутатам Еўрапарламента 8-га склікання і адзначыўся неадназначнымі выказваннямі дэфота, як ён спіць падчас паседжання ў Брусэлі.
А вось прагрэсіўная партыя «Вясна», якой кіруе першы адкрыты гей сярод палітыка ў Польшчы Роберт Бедрань, з'яўляецца праеўрапейскай феміністычнай антыклерыкальнай партыяй. Кажа Бедрань пра пачаткі партыі, якая паўстала сёлета.
Памятаеце пачатак вясны на Торважы?
Памятайце пачатак вясны. Гэта было свята вясны ў сярэдзіне зімы. Разам мы прайшлі вялікі шлях. Сёння тут нас шмат, але я памятаю, як усё пачыналася. Спачатку нас было прыгарш людзей, якія былі гатовыя абараняць свае каштоўнасці, роўнасць, талеранцыю і салідарнасць. Сёння нас мільёны.
А дзісяй в цэлай Польсцы са намі ж мільёны!
Нас не спыніць.
Не до затрымання.
Каже палітык Роберт Бедрань, сёлета з краін усходняй Еўропы Польшча адпраўляе ў еўрапейскі парламент больш за ўсіх дэпутатаў 52 чалавекі. Выбары ў еўрапейскі парламент пройдуць у нашых суседзяў у нядзелю 26 траўня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Жыхароў Полацка вярбуюць у Расію прыбіраць камяні з палёў, пры гэтым абяцаюць добрыя ўмовы.
А тым часам людзі, якія ўжо ездзілі, распавядаюць, што праца пякельная. Працяг тэмы ў матэрыяле нашага журналіста Алексея Карпекі.
У Полацку і Новополацку беларусаў запрашаюць на працу ў Расію. Аб'явы з вакансіямі вісяць на прыпынках і на слупах. Людзям прапаноўваюць збіраць камяні на палях у Ленінградскай вобласці. Тым, хто пагодзіцца, абяцаюць аванс, спецвопратку і харчаванне. Телефануем па нумару на аб'яве.
Магу предложыць лучшы варыянт з-пад Тверю. Тверю мясакамбінат калбаснае производства на палях. 1000 рублей смена, здесь 1200 плюс питання.
У размове высвятляем, што на працу ў Расію уадкоўвае кадравае агенцтва. Паслуга каштуе рэкруту 30 рублёў, а фірма мае ліцэнзію, запэўнівае суразмоўца. На першы погляд умовы не самыя горшыя. Зарабіць такія ж грошы, застаўшыся ў Полацку, няпроста. Але ці ўсё, што абяцае расійскі працадаўца, праўда? Еўрарадыё знайшоў жыхара Віцебскай обласці Аляксандра, які спакусіўся на працу ў Расіі па падобнай абвестцы. Хлопец распавёў, што вытрымаў у Падмаскові 45 дзён.
У Падмаскові і жылі, і працавалі. Заробак абяцалі амаль 700 долараў за вахту. Пасля прыезду нас заселілі ў інтэрнат. Гэта быў жах. Вакольцы цвіль, шыліны. На ўнітазы нават немагчыма прысесці. Яны разламаныя і ўсе чорныя. Кухня пастаянна цякла. Некалькі спробаў было выйсці на працу, але ўсё няўдала, бо мяне адпраўлялі назад у інтэрнат на падставе таго, што і так шмат рабочых. Гэта працягвалася 2 тыдні. Нарэшце мы выйшлі на працу. Пайшла вахта, нам скінулі на карты па 80 долараў і сказалі, што астатня аддадуць па прыездзе на іншую вахту. Павінны былі 230 долараў даслаць праз тыдзень пасля ад'езду, але я іх так і не дачакаўся.
Аляксандр дадае, што ні ён, ні яго знаёмыя другі раз працаваць не паехалі. Надзеі атрымаць заробленыя грошы у хлопца няма. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, беларусы апошнія гады імкліва шукаюць працу не толькі ў Расіі, але і на Захадзе. У пачатку 2016 года запыт работа ў Расіі саступіў па папулярнасці запыту работа ў Польшы. Гэта вынікі аналізу дадзеных Google.
Паводле Google Trends і ў 2018 беларусы па ўсёй краіне часцей гуглілі праца ў Польшчы, чым праца ў Расіі. Што цікава, праца ў Германію і ў Расіі апынулася ў гуглаўскім пашукавіку аднолькава цікава для нашых суайчыннікаў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Прэм'ер-міністр Сергей Румас заявіў на сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрым Мядзведзевым, што пазіцыі Мінска і Масквы ў пытанні інтэграцыі сыходзяцца на 70%. Румас адзначыў, што 30% гэта тое, што сёння трэба зразумець і ў чым у нас адрозненне з Расіі.
Ці ёсць нешта новае ў сённяшнім пагаршэнні беларуска-расійскіх адносін? Ці толькі эканоміка прычына гэтага пагаршэння і што стаіць за заявамі з Крамля пра неабходнасць паглыблення інтэграцыі?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказваюць расійскі палітык Леанід Гозман і экс-старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Добрый день.
Здравствуйте.
Будем по-русски, поскольку Леонид Яковлевич не владеет белорусским языком. Леонид Яковлевич, Толя Лебедько как-то вот был последний раз у нас в эфире и попросил не называть его политиком. Сказал, что он не политик, а будильник. Будет сознание народных масс. Я в одном из интервью, вы тоже как бы так сказали, что вы не политик. Так все-таки политик или нет?
Как? Не, ну понимаешь, в чем дело? Это же вопрос дефиниции. Вообще, строго говоря, политик – это человек, который претендует на власть. Да? Я не состою на сегодняшний день ни в одной политической партии, я не участвую в выборах лично, я не баллотируюсь никуда, и в этом смысле я политиком не являюсь. Но я являюсь гражданином, я бы сказал. Вот, я являюсь гражданином с некоторой позицией своей, которую не считаю ненужным, неправильным как-то скрывать.
Анатолий, не первый раз, не первая дискуссия на тему белорусско-российских отношений. Разве не много всего уже сказано на эту тему?
Да нет, ну что вы, как раз наоборот, надо признать, что большинство граждан Беларуси и Российской Федерации смотрят на белорусско-российские отношения глазами Лукашенко и Путина. Они взяли на себя такую монополию, они везде присутствуют, и эта монополия мешает.
Леонид Яковлевич, а насколько в среде экспертной в России, может быть, среди истеблишмента политического, тема белорусско-российских отношений, российско-белорусских, популярна, насколько обсуждаема?
Она очень популярна сейчас, но, к сожалению, она популярна не в позитивном ключе, а в негативном. Я поясню. Дело в том, что, знаете, ну, вот такие люди, как я, мы прекрасно помним, что, допустим, там статут Великого княжества Литовского был написан на белорусском, да, то есть, что, так сказать, первая, ну, не конституция, но все-таки протоконституция Европы, она шла отсюда, да, но это означает, что для нас совершенно естественны и взаимно продуктивные, полезные и интересные были бы именно позитивные отношения с независимой Белоруссией, с белорусской культурой, белорусским народом там и так далее. Но, к сожалению, в основном сейчас обсуждается не это, а обсуждается негатив, обсуждается вероятность, возможность попытки аннексии Беларуси со стороны правящего у нас режима. Вот это обсуждается очень широко.
Многие эксперты говорят о том, что ничто не ново под луной. Мол, подобные кризисы у нас уже были. А может быть, некоторые даже вспоминают там лет 8 назад, когда даже и газ отключали, что, мол, были даже более жесткие такие вот взаимоотношения. Сегодняшний кризис, насколько вот он новый, не новый?
Ну, вы знаете, люди же всегда, так сказать, болеют более-менее одинаково. Там вот температура поднимается, вот плохо себя чувствуешь и так далее. Но в конце концов человек умирает вот рано или поздно, да? И мне кажется, что в этом смысле этот кризис, он опасен не симптоматикой, да, которая действительно еще не дошла до того, чего у нас бывало в нашей братской дружбе вот, Лукашенко с Путиным, да? А опасно именно тем, что один из участников этого кризиса, а именно Российская Федерация, находится в состоянии агонии, как мне кажется, да? Я думаю, что наш режим находится в состоянии агонии. Эта агония может длиться месяц, два, 20 лет. Это никто не знает. Вот никто не знает, сколько может длиться умирание, да? Но это очевидно умирание. То есть, понимаете, у нашего режима нет ничего впереди. Вот он вот может какое-то время, неизвестно сколько, существовать вот такой, какой он есть, да? Но он уже не может развиваться. Его развитие может быть только в сторону умирания, уступания места чему-то совершенно другому. Вот. И в этом смысле этот кризис, конечно, очень опасен, потому что, понимаете, я думаю, что и с вашей стороны это то же самое, со стороны Республики Беларусь. Отношения с внешним миром и даже вот с братьями определяются все-таки внутренней ситуацией прежде всего, да. И вот я не осмеливаюсь оценивать вашу внутреннюю ситуацию, а вот российскую внутреннюю ситуацию я оценивать могу. Она ужасна сейчас.
Официально мы слышим о том, что все началось там с компенсации за налоговый маневр, там еще какие-то вот, как это любят у нас говорить, спор двух хозяйствующих субъектов. Ну, все-таки да. Финансы во главе этого, ну, стали причиной этого кризиса или что-то большее?
Я думаю, что финансы могли быть триггером, толчком к тому, чтобы это развивалось, да, потому что действительно среди российской финансово-экономической элиты давно сложилось такое негативное отношение к вашему президенту, к тому, что он делает. Есть, я не знаю, насколько это обосновано, есть некое представление о том, что экономические отношения неравноправны, что Александр Григорьевич там что-то такое все время отводит в сторону там, и так далее. Я не знаю, правда это или нет, но это, знаете, как говорят, perception is reality. Вот восприятие – это и есть реальность. Да? И люди вот так воспринимают именно в финансово-экономической элите российской. Да? Поэтому скорее это другое. Они почувствовали, что можно. Вот они почувствовали, что можно это раздражение выразить резко, резкими действиями и так далее. И тогда они, а поскольку оно и так было, то они его стали выражать. Но все-таки в основе, конечно, общеполитическая ситуация, политический тренд, и думаю, что в основе наше внутреннее положение, одним из выходов из которого нашему руководству может казаться аннексия Беларуси.
Не все так просто, и не только финансы и экономика лежат в основе сегодняшнего кризиса отношений Минска и Москвы. Все же, Вот как, насколько сильно нам сегодня можно опасаться объявленной, ну и заявленной, желанной, со слов некоторых российских высших политиков, вот этой углубления интеграции между Белоруссией и Россией в границах союзного государства?
Ну, речь идет об аннексии, конечно. Речь идет об аннексии Беларуси.
То есть, вот если простыми словами...
Ну, конечно, просто о захвате. Просто захватить Беларусь, присоединить к себе. Вот. Это просто надо понимать, что когда вот они говорят про интеграцию, углубление, там, развитие там, и так далее, вот, знаете, вот они имеют в виду вот именно это. У нас есть парень один, Евгений Шестаков, он пишет всякие смешные рассказы, и вот он написал такое письмо Лукашенко, что вот к вам, Александр Григорьевич, постучится танковой пушкой в окно Путин, скажет, я союзница, я вас защищать пришла. Так вы ему скажите, что все дома, все со стволами, и помощь, конечно, нужна, но не сейчас, а потом никогда. Вот. Вот либо-либо. Речь идет, конечно, об этом, к сожалению.
Но аннексии каким путем? Политическим? Или вот как на Донбассе, скажем, там, Гиркин 2.0 к нам тут заявится в Витебск куда-нибудь?
Ну, знаете, они же не сумасшедшие. Они, конечно, хотели... Не, может, они вообще этого делать не будут. И это связано... Возможно, у них есть для этого экономические основания. Там они что-нибудь хотят тут у вас захватить, то, что еще не захватили. Но у них главное внутриполитические основания, понимаете? На Владимира Владимировича Путина надо как-то решать проблему 2024 года. Ему надо остаться у власти. Да? И один из способов остаться у власти – это сделать новое государство, перерегистрировать, переформатировать государство. Да? Это будет новое государство, новая Российская Федерация, ну, включающая Белоруссию. Да? И он тогда может по новой баллотироваться в президент. Вот на самом деле для чего, прежде всего, может понадобиться аннексия Беларуси. Если они пойдут по этому пути, то, конечно, они будут стараться сделать все мирным путем. Они не садисты, понимаете, им не нравится проливать кровь. То есть, это вот по необходимости исключительно. Но я думаю, что вариант силовой они тоже рассматривают.
Федор Анатольевич, вот у меня к вам все-таки вопрос. Так вот напугал нас сейчас всех Леонид Яковлевич.
Да бросьте.
А вы верите, что вот за словами про углубление интеграции стоит простое одно слово – аннексия?
Но я не вижу в словах Леонида какой-то суперугрозы. Это один из вполне реалистичных сценариев, который может быть в Беларуси. И согласен также с той частью, что надо быть готовым ко всему. Когда ты знаешь, что могут быть реализованы те или иные сценарии, и у тебя есть контрдействие, то тогда это самая лучшая безопасность для страны. Я думаю, что сегодня отношение Путин-Лукашенко – это отношение длины поводка. Лукашенко создал сам систему, он был архитектором этой системы белорусско-российских отношений, которая посадила его на очень сильный, и страну вместе с ним, на сильный поводок. И сейчас что происходит реально? Лукашенко пытается сделать этот поводок меньше, а наоборот, более длинным, а Путин более коротким. Это то, что мы наблюдаем ежедневно. Вот эти войны, связанные с тем, что есть десятки предприятий, которых не пускают на российский рынок. Это связано с элементами нефтяной войны, там грязная нефть и так далее, и так далее. Но есть и стратегическая опасность. И она именно связана с тем, что действительно для Путина нужен транзит власти. Я думаю, что Лукашенко сегодня будет защищать Беларусь. Вот мой прогноз, по-моему, 94-95 года, еще в парламенте, когда он действовал, когда я сказал, что Лукашенко... Мы доживем до тех времен, когда Лукашенко возглавит партизанский отряд в Шкловщине, и он будет защищать Беларусь. Но он будет защищать на самом деле не столько Беларусь, сколько свою собственную власть. Вот он одно из препятствий аннексии. Но самое сильное препятствие, конечно же, это гражданское общество, это граждане, это люди в Беларуси. И мы, конечно же, должны думать о каком-то взаимодействии с гражданским обществом России, которое смотрит на Беларусь как независимое самостоятельное государство, у которого есть действительно история, у которой есть европейская перспектива.
Анатолий сказал, что Лукашенко будет отстаивать независимость Беларуси, потому что, ну, в первую очередь, отстаивать свою власть. Ну, будут и среди белорусов, я надеюсь, те, которые готовы отстаивать независимость страны. Но вот в этой ситуации, насколько все-таки, на ваш взгляд, далеко могут зайти в своем желании аннексии Беларуси власти России?
Ну, вы знаете, они бы, конечно, не хотели заходить далеко. Понимаете, вот, допустим, там вот этот кошмар, который уже 5 лет длится на Донбассе, его же никто не хотел, Путин его тоже не хотел. Понимаете, никто не хочет, чтобы там, понимаете, снарядами обменивались и так далее. Вот. Просто это же засасывает. Войну очень легко начать, очень трудно закончить. Это известное дело. Да? Поэтому я думаю, что в своих планах, вот если они сидят там где-нибудь в Кремле там, и планируют что-нибудь, да, то они, конечно, не планируют там кровопролития, боев там, и так далее. Да? Но это просто может случиться.
Можем ли мы, ну, власти Беларуси, народ Беларуси, сделать что-то, чтобы как-то обезопасить себя? Помните, как профессор Преображенский звонил там высокому начальнику и говорил, дайте мне такую бумажку. Броня была, чтобы никакие швондеры ко мне не приходили.
Окончательную бумажку.
Да, не приходили.
Я думаю, что, как показывает опыт профессора Преображенского, окончательных бумажек не бывает. Вот, просто вот не бывает и все. Я думаю, что профессор Преображенский плохо, ну, закончил где-нибудь в лагерях, скорее всего, да? Вот, как-то не печально. Ну, как или успел уехать, как, в общем, лучшие интеллектуалы России. Но, знаете, вот что может в какой-то... Значит, во-первых, надо понимать, что вот эта вот угроза у вас есть до тех пор, пока у нас Владимир Владимирович. Вот. Следующий президент России не будет, кто бы это ни был, даже из его окружения, ему не нужно будет претендовать на Беларусь. Вот. А мне кажется, что если вы сможете как-то открыто или по закрытым каким-то каналам, я не знаю, да, убедить Владимира Владимировича, что это будет стоить слишком дорого ему, просто дорого будет стоить, то он не пойдет.
Российский политик Леонид Гозман и экс-старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько обмерковывали у нашей студии пытание поглубленной интеграции России и Беларуси. Цалком размову слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Некалі ў Беларусі быў вельмі паспяховы гурт The Tubes. Праз некаторы час ён разваліўся. Яго бубнач і фронтмен Стас Ламакі насеў у Польшчу і стварыў там гурт Radio Slam, адрозны ад тубсаўскай музыкі. Сам жа Стас пачаў спяваць з гітарай.
Ці складана было музыканту эмігранту знайсці сярод мясцовых творцаў годных паплешнікаў для стварэння новай каманды. Лідар гурта Radio Slam Стас Ламакін распавёў Еўрарадыё.
Всім привет. Представляю мою группу.
Привет, меня зовут Радек, я играю на барабанах.
Привет, Аня.
Барток играет на басу. Пару лет я играл еще с тубсами там в Польше. Не скажу, что мы там развалились, это слишком громко звучало. Была пауза, затянулась пауза, и я случайным образом нашел друзей, музыкантов, и влюбился просто в то, что мы делаем. Новая музыка, а моя публика абсолютно новая, и старые, я думаю, фаны просто, совсем уже мощные фаны просто приходят. А у меня новая публика, я езжу по разным фестивалям, совершенно не отсылаясь к тубсам. Ну, то есть совершенно другая дорога, музыка более мелодичная. Я очень хорошо подтянул вокал, я играю на гитаре. Ну, то есть получается совершенно другая картинка. Ну, просто мордочка осталась, та самая морда. Может, из-за этого. Если начинаешь думать о том, что понравится твоему слушателю, это большая ошибка. И мы просто делаем то, что делаем. Если подстраиваться под рынок или слушателя, то можно сразу идти на пенсию. Самое главное – делать то, что тебе нравится. Если ты делаешь от сердца, то слушатель найдется. И говорить о рынках – то это вообще бесполезно. Мы же не бизнесмены. На старт, ну, если начинаешь музыкальную карьеру, конечно, начинаешь играть концерты где только возможно. Первый год мы играли в каждой дыре, в каждом городочке, чтобы собрать новую публику. Вот, мы 2 года просто играли. И теперь просто играем уже, зарабатываем себе на жизнь и так далее. По возможности выпускаем по песне, и потом просто запишем все это на одну пластинку. Не имеет значения носитель информации, ерунда. Для коллекционеров может быть винил или кассета, для кого-то компакт-диск, чтобы слушать в машине, MP3, чтобы... Вообще MP3 уже умерла, как бы в стриме как сидят. Ну, то есть нужно иметь хорошую песню, чтобы тебя послушали 2 раза, а не полраза.
Это был Стас Ломакин, який розповів Еврорадио про свой новый гурт Radio Slam.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхай Сільін. Сервіс Rotten Tomatoes змяняе сістэму. Зараз карыстальніцкі рэйтынг фільмаў будзе складацца з водгукаў карыстальнікаў, якія даказалі, што хадзілі на фільм у кіно. Тым самым сайт збіраецца змагацца з тролямі і бамбардзіроўкай негатыўнымі водгукамі. Але ёсць яшчэ адна прычына. Сайтам Rotten Tomatoes валодае кампанія Fandango, якая займаецца продажам квіткоў. Такая верыфікацыя ў тэорыі падыме продаж квіткоў. Ці з'яўляецца гэта галоўнай прычынай? Віцэ-прэзідэнт Fandango па развіцці прадукту так не лічыць. Нам здаецца, такая мера прывядзе да большай інфарматыўнасці, празрыстасці і карыстальніцкай упэўненасці ў дачыненні да ацэнкі фільма. На Rotten Tomatoes ўсё яшчэ можна будзе пакідаць водгукі і ацэньваць фільмы без прадастаўлення квіткоў. Проста яны не будуць улічвацца ў агульнай сістэме. Не зусім зразумела, ці змогуць цяпер пісаць сумленныя водгукі жыхары іншых краін апроч ЗША. Раней сайт пачаў рабіць захады пасля хвалі негатыўных рэцэнзій на фільм «Капітан Марвел». Перш за ўсё забараніў пакідаць водгукі да прэм'еры фільма, але гэта не вельмі дапамагло. Карціну рэзка замінусавалі адразу ж пасля выхаду. Sting выпустил новый альбом своих старых песен. Релиз кружелки My Songs отбылся 24 травня. У пластинку вошли пераанонсованные версии хитов гурта The Police и сольных композиций артиста. Усяго 19 треков. У их лику Desert Rose, Every Breath You Take, Shape of My Heart, Message in a Bottle, Walking in the Moon и, вядома, Englishman in New York. Я увесь час перерабляю нечто. Я завсёды хочу зрабіць песни як мага больш сучаснымі, тому что я сапраўды лічу их добрымі. Распавёў музыка. Часам песня вызначаецца тэхналогіямі, з дапамогай якіх яна была запісана. Усе яны ўплываюць на песню, так што мы проста хочам перапрацаваць тое-сёе. Па словах Стынга, новыя аранжыроўкі ствараліся з улікам эвалюцыі гучання песен за гады канцэртных выкананняў. Серіал «Слуга народа» з новым прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім у галоўнай ролі заблакаваны на YouTube. Як паведамляе T-Journal, права на яго купіў Яндекс. І пакуль серіал даступны толькі на сервісе «Кінапоиск». Адзначаецца, што кампанія набыла правы ў міжнароднага дыстрыб'ютара «Эхо Райтс». Контракт вступил в силу у ночь с 23 на 24 травня. Зараз сервис размещает эксклюзивными правами на онлайн-показ сериала у России и краинах СНД. Диджитал-директор студии 95 Сергей Пушкин расповел, что блокировка сериала на YouTube – прошение студии. И он отзначил, что это часовая мера, связанная с вырашением юридичных пытаний. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».